русского царства. До встречи! С Богом!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вам послушать беседу с рабой Божией Аллой, прихожанкой храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня, 31 октября, мы вспоминаем жертв страшной автокатастрофы, которая произошла 23 сентября в Москве на остановке на Минской улице. Продолжает нашу программу вторая часть беседы Виктора Саултина с протоиереем Сергием Конобасом к 15-летней годовщине со дня злодейского убиения хранителя Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы, брата Хосе Иосифа Муниеса Кортеса.
Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождаемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному слову. Преподобный Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии.
В начале этого часа мы предлагаем вам послушать беседу с рабой Божией Аллой, прихожанкой храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня, 31 октября, мы вспоминаем жертв страшной автокатастрофы, которая произошла 23 сентября в Москве на остановке на Минской улице. Водитель автомобиля «Тойота», не справившись с управлением, снес остановку общественного транспорта, в результате чего 7 человек погибло на месте, а 3 серьезно пострадали. Раба Божия Алла вспоминает о своей знакомой, погибшей в этой страшной катастрофе, Ольге Николаевне.
31 октября исполняется 40 дней со дня гибели 7 людей, которых сбила машина. 5 детей, имена которых я не знаю, но церковь их поминает. А 2 Ольге и Сергею мне хочется рассказать отдельно. Ольга Николаевна учительница. Я читала в газете, что когда машина летела на детей, Ольга бросилась вперед, закрывая их. Ну, вот все они погибли. Мне хочется рассказать об Ольге Николаевне. Я познакомилась с ней, когда ей был 21 год. Она преподавала в интернате для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это ДЦП. Первое впечатление от этого интерната, когда я пришла и увидела такое количество коллег, было потрясением. И долгое время я не могла от этого отделаться. Потом привыкла и уже стала спокойной, и не замечала уже, насколько они коллеги. И так, когда я встретилась с Ольгой, я ее спросила: «Олечка, тебе 21 год. Вот ты пришла сюда. Почему ты выбрала именно этот интернат? А почему не пошла в школу, в лицей?» А Оля мне ответила: «Нет, я хотела заниматься именно с такими детьми». Это говорит о зрелости человека. Оля проводила уроки по рисованию и проводила их отлично. Ее все очень любили. И дополнительные у нее были часы, она вела кружок все дети к ней стремились. И приходило так много, что их некуда было посадить. Тогда она обращалась ко мне и просила забрать часть детей. У нас же кабинеты были рядом, я преподавала роспись по дереву, и, конечно, я их всех брала. Оля была очень застенчивая, а очень переживала за то, что вдруг кому-то что-то не понравится. Контролировали ее уроки постоянно. Так она волновалась всегда. Ей трудно было даже выступать на педсоветах, она готовила изумительные доклады, но волновалась так, что иногда даже прочесть ей было трудно, и я за нее читала эти доклады. Умные, хорошие, но так она боялась огорчить кого-то, так волновалась. Но вот это вот ее было свойство, застенчивость и абсолютная исполнительность. Что бы ей ни поручили, самую нелепую иногда работу, все она выполняла. Дети ее любили исключительно. Оля обладала таким количеством милосердия, вот действенного, каким я не видела ни у кого. Хорошо посочувствовать, хорошо помочь время от времени. Это все прекрасно. Но Оле этого было мало. Надо сказать, что в нашем интернате детей забирают домой, у них есть родители. А вот напротив был интернат, где дети-сироты. И там тоже есть дефект умственной отсталости у этих детишек. С ребятами с умственной отсталостью трудно работать. Почему? Память плохая. Вот то, что ты им говоришь, на следующий день они не помнят. Или помнят, ну, какие-то крошечки. То есть продвигаешься миллиметровыми шагами. И она после работы бежала туда. И 3 раза в неделю занималась с ними. Да бесплатно занималась. Это чистой воды энтузиазм. Потом ей стали какие-то денежки платить, настолько незначительные, но ее это не очень трогало. Ей хотелось помочь этим детям. И однажды она меня пригласила и сказала: «Не поможете ли вы мне? Может, вы будете один день ходить? Я просто не успеваю после работы, уж очень сильно бегу». Я ей сказала: «Ольга, я посмотрю на ребят. Если я почувствую, что могу, то да. Если нет, то извини». Когда я увидела ребят 12-13 лет, которые не могут держать карандаш в руках, первый раз как будто все это видят, когда я посмотрела, она прочла им сказку, они должны были что-то там нарисовать, я посмотрела то, что они нарисовали, 5-летний ребенок нарисует лучше. Я сказала: «Олечка, ты меня прости, это стучаться в закрытую дверь, я не буду, я не смогу». А Оля продолжала работать. И спустя какое-то время она мне сказала: «А ведь это рисующие дети». И вот она их вытянула. И стали у них получаться хорошие работы. Относительно, конечно. Но Оля нашла еще одну организацию, совершенно замечательную. И называлась она «Дети Марии». Это мать и 5 дочек. Мама художница. Цель этой организации – арт-терапия, то есть лечение искусством. Эффект дает колоссальный. Слава Богу, семья обеспеченная, папа интернетом занимается каким-то образом. И они арендовали подвал. В подвале устроили 2 больших стола, туда приезжали дети из детских домов, из приютов. Просто могли прийти какие-то ребята, никто не задерживал. За одним столом рисовали, масса волонтеров там было. Там и студенты, и учителя. А на другом столе лепили. Вот нарисуется ребенок, сколько ему влезет, да? Потом идет, полепит. 2 часа это были занятия. Потом все убиралось, ставились чашки с чаем, сушки, конфетки и уезжали. Слава Богу, Олечке давали газель, в которую она могла погрузить ребят. Оля пыталась то же самое сделать и с нашим интернатом. Потому что наши дети вообще почти не могут передвигаться. Но что-то у нас не откликнулись. И Оля все-таки сосредоточилась еще и на том интернате. Понемножку стала известна эта организация «Дети Марии». И туда приехали корреспонденты. И приехали из Японии. И работы их настолько детские понравились, что они их сфотографировали и издали шикарный альбом. И подарили вот этим детям этого 7-го интерната, где работала Ольга Николаевна. Это был большой подарок. Никаких дополнительных подарков не дарили, но это уже самоутверждение. Увидели изданные их работы. Больше того, эта организация «Дети Марии» – это благотворительная организация. Только благотворительная. Все это бесплатно и со стороны всех. И Оля, конечно, туда возила и бесплатно. Там это все чистой воды энтузиазм. И вот они на каникулы рождественские сняли небольшой коттедж. Где-то за городом. Туда привезли массу детей. И вот там стали заниматься. И рисование, и танцы, и пение, и стихи. Все. Вот все, что относилось к искусству. А поскольку были рождественские каникулы, то, значит, все дети, ну или какая-то часть детей, Оля и ее замечательный муж Сергей, они отправлялись все поздравлять людей в больнице и дарить подарки. Наряжались какие-то одежды. Сергей одевался в костюм клоуна, и он так научился жонглировать, что всем это очень нравилось. Ольга, кроме всего прочего, обладала качеством, как мы сказали, желанием познания. Что-то новое, что-то обязательно ей интересно было. Во-первых, она получила второе образование. Она окончила педагогический институт, географическое отделение. Она печатала статьи. Вот года два назад я ее видела, она поступила в школу нашего замечательного акварелиста Сергея Андреяки. И мне говорит, так трудно, там так много требует, так много рисовать. Я говорю, Олечка, ну тебе интересно? Она говорит, так интересно. И дело в том, что все эти свои знания она несла детям. И она вытащила вот этих детей, от которых я отказалась, которые я не увидела то, что увидела Оля. А Оля их дотянула до такого состояния, что их работы стали занимать какие-то места. И вот в этот раз, трагический раз, они как раз ехали после конкурса с подарочками, с грамотами. И все так трагически закончилось. У них свой дом большой. Квартиры там, и, значит, там иногда начнут сидеть, которые туда приезжают, просто порисовать до этого вечером, потом там остаются. С разрешения, конечно, руководства детских домов и так далее. И вот туда привезли однажды девочку справить день рождения. А девочка маленькая была, то ли 8, то ли 9 лет. Девочка попала под поезд, ей отрезала ноги. И они ей устроили такой день рождения, испекли такой пирог. Как только она приехала, тут же дети на нее все вокруг набросились, стали обнимать ее. Потом вокруг нее танцевали, тут же личико ей разрисовали под белочку, потом стали с ней играть. То есть ребенок получил такое количество любви, такого количества внимания, подарки само собой. Но вокруг нее были люди, которые ее все любили. И там же была моя Ольга Николаевна. Мне еще хочется рассказать о семье вообще. Оле было 31 год всего. 31 год. Сережа чуть-чуть старше ее. Вот Оля встретила Сергея после вот тяжелой травмы. Он был очень привязан. Он однолюб. Он был привязан как к девушке и очень любил ее, но она заболела. У нее был рак. Он ее преданно выхаживал, но она умерла. И вот на 5 лет он поник. Вообще опустил голову и поник. И мне Оля говорила, я даже не знаю, почему я на нее обратила внимание. Джинсы помятые, взгляд отсутствующий. Но как-то они стали общаться. И она его из этого ступора вывела. И в результате она получила себе такого любящего, такого преданного мужа, о котором только можно мечтать. Ведь они не разлучались никогда. Оля в магазин, он вместе с ней. Оля готовит, он ей помогает. Приходит с работы, сидит за кухонным столом и уже засыпает. Он говорит, ну пойди отдохни. Нет, я с тобой. Когда она мне об этом рассказывала, я спросила, Олечка, ну, а вот все-таки такая преданность, такая вот вы все время вместе, это замечательно, но это так редко, чем это объяснимо? Он говорит, у них такие же родители. Вот как они поженились, они взяли друг друга за руки, вот так они не отлипали друг от друга, все время вместе были. Вот такой же и Сережа. Надо сказать, что Олечка верующая девушка была, и она в юности долгое время пела в церковном хоре, а потом... Она уже реже ходила в храм и все время к нам приходила и говорила, ой, как жалко, что я вот редко стала ходить. У меня в моем кабинете иконы висели и все. И она знала, что я вот с церковью связана. И все время порывалась. Да, она бывала, но не часто, но относительно. И, конечно, Ольга была лидер. Что бы она ни задумывала, за ней Сережа. Сережа всегда старался сделать что-то, подработать немножко. Или обязательно в субботу или в воскресенье, в субботу принесет ей какую-нибудь денежку. Ну, пускай немного, пару тысяч. Вот что-то вкусненькое купить. Или купи себе что-то. То есть у него не было таких моментов, что где-то с мужчинами посидеть, пивка попить. Нет, он домой к Ольге. Вот они вдвоем, как нитка с иголкой. Ольга и Волга, он Нитка, конечно, Ольга лидер. Вот так они вместе и погибли, так драматично. Хоронили их в Зарайске, отпевали их в Кремле. Я не была на похоронах, были мои сотрудники. Я спросила, видели ли они их. Да, видели. Сережа лежал в гробу, как будто спал. А Оле было закрыто лицо и руки. А когда вкладывали молитву в руки Олечки, увидели, что руки ее все в шрамах. Батюшка сказал, я обычно говорю что-то, а сейчас мне даже сказать нечего. И не могу ничего сказать. Похоронили их в одной могиле. Легли два гроба рядом. Неразлучные, прошедшие свою короткую жизнь. Мне где-то напоминает вот наших муромских святых, Петра и Февронию. Не разлучались никогда. Ну, да и лежат все теперь. Царствие небесное и вечный покой.
Вы слушали беседу с рабой Божией Аллой, прихожанкой храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня, напомню, мы вспоминаем 40 дней со дня трагической кончины жертв автокатастрофы 23 сентября в Москве на автобусной остановке на Минской улице. Запись подготовила Таисия Козлова.
Человека – это подвиг, направленный на общение с Богом, уподобление Богу, достижение святости. Святость – это плод искупительных страданий Христа Спасителя. Его воплощение ради нашего спасения, Его страдания, Его смерть, воскресение и вознесение. Святость – это плоды даров Святого Духа, который в день Пятидесятницы сошел на Святую Церковь и остался пребывать в ней во веки вечные, освящая и просвещая людей. Святость – это плод милосердия Божия, который хочет, чтобы все люди пришли в разум истины и никто не погиб, но все спаслись.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Сергий Конобас и Ксения Волкова мы продолжаем нашу беседу о мученике святом Русской Православной Церкви, брате Иосифе Мунисе Кортесе. В прошлой беседе, конечно, мы не могли все ваши воспоминания вместить в одну передачу, и хотелось бы продолжить вас, Ксения, ваш батюшка, поделиться воспоминаниями о Хосе.
Мы говорили в прошлой передаче, что вся жизнь Хосе, она была таким наполнена чудом. И после его смерти эти чудеса, они продолжали совершаться. Вот пример. Я работала на телевидении, на ABC, это Ethnic American Broadcasting. И на годовщину смерти Хосе я очень хотела сделать что-то такое особенное для него, да, чтобы вот ему это понравилось. И у меня пришла мысль, что надо сделать передачу. На тот момент еще года не прошло, и поэтому это сейчас уже много чего сделано и поставлено про него. А на тот момент еще никто ничего не делал. То есть это все слишком было живо и свежо. И вы знаете, когда я пришла на работу, я села, я начала писать сценарий. Я поняла, что кроме трех фотографий с детьми у меня ничего нет. И это мало кого-то заинтересует. И тогда я стала думать, хорошо, говорящая голова по телевизору – это интересно. Но намного важнее было бы показать самого Хосе в жизни. Но откуда взять? Хосе не любил съемки, ему никто особо и не предлагал во время жизни. И вы знаете, вот у меня, например, сколько раз мы у него не были в гостях, или он у нас, у меня никогда не приходила мысль взять камеру и снимать Хосе. Да?
То есть, ну, вообще он был, Ксения, простите, вообще все говорят, что он был необыкновенно смиренным человеком, скромным, и бежал от...
Он нет, он был скромный человек, но он бы не возражал. Вы понимаете, если бы я сказала Хосе, я хочу тебя снять на домашнюю камеру, он бы сказал, окей, давай. То есть, ну, у меня мысли такой не было. Понимаете, мне казалось, что это будет всегда, это будет вечно, это будет всегда со мной, зачем это нужно? Это... Даже фотографии с детьми на крестинах, и то это мы делали, как бы, ну, все фотографировали, и мы фотографировали. А более того, ни у кого не было мысли. И вы знаете, я начала вот так по чуть-чуть думать о том, где какие фотографии, где какие материалы собирать. И мне звонит молодой человек из Аргентины на английском языке и говорит, вы знаете, я оператор. Я учусь на режиссерско-операторском факультете Аргентинского института. И говорит, я знаю, что вы были дружны с Хосе, и он про вас много рассказывал. И я, говорит, хочу вам прислать видеоматериал, который я снимал. Знаете, я сидела, я не могла представить вообще, о чем он говорит. Боже мой, откуда у вас этот видеоматериал? Он говорит, вы знаете, мне вообще, честно говоря, там два часа Хосе что-то рассказывает, но мне это мало волновало на тот момент. Я, говорит, оператор. Я, говорит, просто мне нужен был человек, который бы сидел, и я бы, говорит, настраивал на него там камеру, да, я бы там свет бы выставлял.
Это случайно, да?
Да. Он говорит, ну и понятно, чтобы он не сидел, ему не скучно было два часа, пока я свет выставляю. Он говорит, я начал задавать ему какие-то вопросы о молодежи, о роли и Божьей Матери в жизни людей. Я, говорит, я задавал ему вот два вещи вопроса, чтобы ему было не скучно. И Хосе, так как он понимал, что это никуда не пойдет, и это, в общем-то, никому не нужно, он просто сидел как манекен, пил чай на лужайке. А тот выставлял свет. Он говорит, я, говорит, могу вам это прислать. И вот, знаете, он мне присылает больше двух часов материала, где Хосе живой сидит и говорит в камеру. Понятно, что это было снято непрофессионально, потому что не было такой задачи. Но там его живая речь, там его живая мимика, там его живая жестикуляция. И когда я получаю этот материал, я понимаю, что это нужно действительно Богу, и это действительно угодно Хосе. И тут приходит потрясающая сценарист Лариса Гумерова со своими стихами, которая написала, кажется, целую книгу стихов, и я про это и не знала. Люди начинают присылать мне какие-то фотографии, о которых я вообще даже не представляла, что они существуют, где молодой Хосе, понимаете, еще в России белой одежде. То есть материал начинает сам приходить, и тут начинает складываться передача, и сценарий пишется сам собой, и съемки, и все. То есть такой получился фильм. И что удивительно, что Хозе, когда он был еще жив, он всегда говорил, что никто не будет зарабатывать на чуде. Я категорически против того, чтобы люди даже продавали эти иконки. И я, помня это, я решила так, что окей, я сделаю этот фильм, и никогда никто не будет на нем зарабатывать, потому что Хозе не хотел, да, и я не хочу этого. И просто-напросто я изначально эти фильмы раздавала, потому что я работала на телевидении, слава богу, у меня была возможность сделать это бесплатно. Вот, и мы раздавали эти фильмы людям, кто об этом спрашивал. Потом, когда я приехала в Россию, на меня вышли уже телевизионщики профессиональные, они говорят, можно мы с вами заключим договор, вы будете получать комиссионные, мы будем это продавать. Я говорю, ребят, вы не понимаете, это не мой бизнес, я на этом не буду зарабатывать, поэтому продавать, Хозе был против, и я против, вы можете продавать, чтобы там покрыть свои расходы 3 копейки, мне от этого ничего не надо. И вот эти фильмы уже таким образом, они разошлись по России, я уже стала видеть их на выставках православных и в магазинах каких-то книжных. Вот, то есть, вот понимаете, оно само. То есть не надо было даже прилагать никакого усилия, не надо было обзвонить, я в жизни не догадалась позвонить в Аргентину. Какая мысль пришла этому молодому человеку, который к православию не имеет никакого отношения, прислать мне эти материалы, снятые на испанском языке. То есть интервью было даже не на французском, да, потому что Хозе говорил на трех языках. Он говорил на испанском, на родном, на французском, как на испанском, на родном, и чуть хуже на английском, но тоже очень хорошо. Вот, и интервью было на испанском, это очень важно, потому что в интервью есть какие-то моменты, какая-то специфика речи, которую он мог передать только по-испански. Вот такой вот был тоже случай.
Ну, он по-русски понимал, да, Хозе?
Хозе, понимаете, батюшка, мы не общались с ним по-русски, мы общались по-английски. Да, он понимал, если человек совсем не говорил уже ни на каком языке, он мог с ним объясниться, но он не говорил, насколько я знаю, по-русски.
Когда я с ним беседовал, то Елена Сергеевна говорит, вы, батюшка, вы говорите, говорите, я переводить не буду, он все понимает, только то, что он вам говорит, я буду переводить.
Да, отвечал он, да, понимать он понимал, но отвечал он либо по-английски, либо по-французски, да.
А здесь, Сергей, а вы говорили у России с Хозе?
Да, говорили, я спрашивал, как его желание бы посетить Россию. Он говорил, что, конечно, Россию надо посетить, но это должно быть благословение Владыки. Вот. Но он сказал, что вот его слова, я помню, что Матерь Божия никогда Россию не оставит. Он в любом случае, Матерь Божия никогда Россию не оставит. Потому что такое количество храмов в России посвящено Пресвятой Богородице. Все монастыри имеют только центральный престол в честь Успения Божией Матери. Это, конечно, под особым покровом находится Россия. Это даже сомнением быть в этом не может. И такое почитание брата Хозе здесь в России, это же мы тоже знаем. Все, кто хотя бы раз прибегал к его заступничеству, помощи, они знают, что он имеет дерзновение пред Богом молиться за тех, кто к нему прибегает. Просит его помощи. Все святые имеют особое дерзновение, но брат Хозе в том числе, он же мученик.
Ну, я знаю, что часто бывает так, к сожалению, в истории церкви всегда так было, когда те, кто близко рядом находился со святым, я имею в виду клир, церковные люди не всегда воспринимают его как святого. Ну, это можно объяснить разными причинами психологическими, да? Но вот, а как сегодня в русской зарубежной церкви относится к иконам брата Иосифа? Ведь он еще не прославлен, относится к тому, что его почитает народ православный в России.
Я слыхал вот, такая информация, что брат Иосиф был тайно постижен монашество. Такая была тоже информация.
Причем говорят с именем Авросия, да, преподобного.
Сегодня,
да?
На оптинский старца с именем Авросий. Вообще-то по уставу Афонской горы, так как он получил с Афонской горы и икону Божьей Матери, по уставу должны были на третий год его вскрыть в могилу, так как делается на горе Афон, и посмотреть, в каком состоянии находится его тело. Ну, так как на это нет благословения первоарха зарубежной церкви, но то, что благодать действует на могиле, там чудеса совершаются, мы знаем, когда свечи там сами загорались, это общий случай известный, когда свечи... Вообще, там место Джорджа Дилли находится в уникальном месте, там постоянно дует ветер, причем ветра такие, как будто мы находимся в Сибири. Вот место недалеко от Нью-Йорка, но место избрали такое сибирское. И там сильные ветра, они тушат свечи. И были случаи, когда свечи, когда потухли, через некоторое время сами загорались.
Вот, кстати, на панихиде, когда Даниэла Олсен, да, диакон, кажется, опоздал, поставили свечи, даже не стали зажигать, потому что ветер был очень сильный, кадило в машине разжигали. И неожиданно свечи сами зажглись.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь тоже очень промыслительно, потому что вот русская зарубежная церковь, она всегда прославляла впереди, да, планеты всей. То есть и Ксения Петербургская была прославлена, и Иоанн Кронштадтский, в общем-то, да, так вот. А здесь получается, что в отношении брата Иосифа, на самом деле мы, вот Россия на сегодняшний день, да, то есть привычка, как я уже говорила в предыдущей передаче, она убивает чудо. Вот, и там, может быть, действительно привычка, охлаждение такое определенное, оно и убило собственно говоря, преждевременная икона ушла, да, оттуда. Вот. У нас этой привычки нет здесь, в России. Мы не привыкли к этому чуду. Поэтому то, что сейчас в России именно начинается, да, вот такая волна активная, а не в зарубежной церкви, это тоже, наверное, промыслительно. Это первое. Второе, то, что я хотела тоже дополнить батюшку, то, что вы знаете, Иосиф не просто хотел попасть в Россию, Иосиф очень хотел попасть в Россию. И ближайшая точка, куда он попался, была Болгария. Туда он получил благословение приехать, но изначально, я помню этот момент, когда планировалась эта поездка, это не должно было быть что-то масштабное. Это просто, знаете, была такая спланированная поездка, скажем, достаточно в таком режиме спокойном. И когда икону привезли в Болгарию, в один из монастырей болгарских, вы знаете, такое количество паломников никто не ожидал. По 10, по 20 тысяч человек ежедневно приходило, чтобы приложиться к иконе. И на те пожертвования, которые оставляли для иконы, да, Хазе, насколько я знаю, что даже билет не заплатили за эту поездку. Он из своих денег платил за билет, то есть он ничего себе не взял. А все пожертвования пошли на восстановление этого монастыря. Восстановили целый громадный монастырь потом в Болгарии. Вот. И если учесть, что Болгария, скажем так, не самая православная страна на сегодняшний день по своему...
То есть, скажем так, она страна православная, но, к сожалению, дорогие братья и сестры, в храмы люди иногда заходят, чтобы свечу поставить, но на литургии очень мало народу, очень мало тех, кто исповедуется, приступает к святым тайнам. И поэтому 20 тысяч болгар за день в монастыре...
Это необыкновенно. Понимаете, да, это нужно побывать в Болгарии для того, чтобы понять, как это много. Это не 20 тысяч в России, 20 тысяч в Болгарии. Знаете, я сама была в этом году в Болгарии, случайно туда попала. Знаете, мы пришли на преображение в церковь, служил чудом наш батюшка из Питера. И, ну, наверное, процентов 80 это были люди из России, которые пришли. Процентов 10 это были сербы. И там, я не знаю, и вот болгары были те, которые свечки продавали и деньги собирались на тарелки. Все, болгар практически не было. Хотя храм в Несебре удивительный, там старейший.
Там чудотворная икона Матери Божией, знаменитая Дигитрия.
Да, там очень много мощей, там и мощи Киприана Юстинии, и Пантелеймона, и чего там только нет. И все равно людей там не было, болгар.
Бывал в этом храме, поэтому... Там недалеко городок небольшой, Поморье, от Несебра. В Поморье монастырь Святого Георгия, тоже, кстати, с явленной иконой, с источником. Два храма, Рождества Пресвятой Богородицы, Преображенский храм второй. И на службах, конечно, летом только наши.
Только наши. Поэтому я говорю, что это нужно побывать в Болгарии, чтобы понять, насколько это много людей, да, приходило, чтобы вот увидеть всю мощь вот этой святыни. И, конечно, когда вернулся, он говорит, боже мой, если это было в Болгарии, что же было бы в России? Да, то есть он даже не мог себе вообразить. Но вот для того, чтобы не спорить ни с первоверахами, да, зарубежной церкви, не идти на какой-то конфликт, и самое страшное, не ввести в соблазн других людей, он решил смириться и не ехать в Россию, чтобы только никого не соблазнить. Хотя сам он этого очень хотел.
Ну, что могло бы быть в России, нам теперь легко представить после пребывания поиска Пресвятой Богородицы.
Ну, приблизительно то же самое, я думаю, да.
Да, и какие искушения последовали после приезда поезда Пресвятой Богородицы?
Ну, наверное, поезд и прибыл, чтобы нас как-то оградить, поддержать в это время.
А может быть, хуже были бы искушения, если бы он не прибыл? Мы же не знаем, батюшка.
Скорее всего, было бы хуже.
Я думаю, что было бы хуже.
Да, потому что те нападки, которые идут, и это, конечно... Ну, знаете, церковь наша православная, она всегда, как и у человека, он должен, как апостол говорит, сила моя немощи совершается. То есть все святые, они несли какой-то крест физический для страдания, или вообще жили отдельно от людей, тоже одиночество, тоже большой крест, как Антоний Великий, Макарий Египетский. Вот. Как для человека нужны страдания, для его очищения его души от всяких скверных плоти духа, так мы созданы немощные. Если у нас все хорошо, трудно настроиться на духовную жизнь. Так и для народа, наверное, русского тоже нужно какие-то вот такие вот страдания, которые нас немножко будет. Нас говорят, что не так все просто.
Я знаю, что Иосиф в одном из интервью сказал о том, что в России вот эта благодать Божия, мира благоуханного, послана именно Россией как мира, которое должно исцелять раны страны, израненные страны. И, может быть, действительно то, что поезд Пресвятой Богородицы посетил Россию, сегодня говорит о том, что Матерь Божия покрыла просто своим покровом нас от наступающего зла. Мы видим, какое зло сейчас в мире, как это тайное беззаконие в действии, что происходит, и как Россия стоит на пути этих всего этого зла. И, конечно, Иосиф тоже молится о нас и о России, потому что Ксения, он считал Россию родной для себя духовной страной?
Ну, конечно, он считал Россию и духовно родной, и так родной, потому что, понимаете, все его друзья это были русские, так или иначе, да, то есть он уже, понятно, что православие, понимаете, что такое православие? Православие – это образ жизни. Вот, поэтому, если ты человек православный, то рано или поздно ты начинаешь жить как православный. И, конечно, Хазе по духу был православный, а Россия на сегодняшний день единственная страна, которая вот православие, можно сказать, вот мы уже вспомнили и Болгарию, если вспомним другие страны, я думаю, что там будет еще похлеще. То есть это страны, которые остались по букве православными, никак не по образу жизни. Вот, поэтому, конечно, Хазе стремился в Россию, конечно, Хазе хотел что-то сделать больше. Но, понимаете, если так Господь попустил, что он никогда здесь не был, значит, ведь ему там как-то виднее, да? То есть для чего это?
Да?
Воля Божия, да, она именно вот в этом проявилась. Поэтому наша задача в чем? Она, мне кажется, просто помнить и держать вот таких людей, как Хазе, как ориентир, Владык Иоанн Шанхайский, да? Понимаете, это люди, которых на сегодняшний день еще помнят. Помнит, как он исцелял их детей, помнит, как он приходил к ним домой, как он пил вместе с ними чай. Это очень важно. Это те свидетельства, которые по нашей немощи Господь нам посылает для того, чтобы укрепить нас. Но дальше зависит это от нас. Понимаете, ведь многие люди, они все время просят чудо и взамен ничего не делают. Они же не меняют образ жизни. И потом, когда чудо заканчивается, говорят, а что же Бог меня больше это... Так чудо для того и является, чтобы изменить свою жизнь. Тебе Бог послал чудо, но для того, чтобы засвидетельствовать, что я есть, а дальше ты начинаешь что-то делать сам. Русские люди, к сожалению, в своем большинстве, да, мы просим и просим этого чуда, и при этом мы не понимаем, зачем оно нам нужно. Смысл жизни не в чуде, смысл жизни, чтобы изменить себя. А чудо нужно здесь для того, чтобы укрепить нашу немощь.
Иосиф, он стоял всегда смиренно в стороне, когда икона пребывала в каком-то городе, в храме, и говорят, что большей радости для него не было, когда начинались не просто исцеления, а преображение душ. Когда вот как-то два американца, допустим, стоят, смотрят, как мироточит икона. Один смотрит вначале равнодушно, а потом неожиданно один из них падает на колени и начинает молиться. Вот для него это доставляло самую большую радость преображение души человека.
Я думаю, что очень много людей за границей пришли к Богу благодаря вот подвигу брата Иосифа с иконой, который он сопровождал везде. Вот Ксения сказала по поводу, что брат Иосиф в Болгарии не оплатили даже дорогу, но это было повсеместно практически. Я такие случаи много знаю. Люди рассказывали, я поражался. Даже он написал иконостаса в греческой обители, ему ни копейки не заплатили. Даже не отблагодарили. Ну, покормили, там дали, там, где переспать. Сказали спасибо, и все. Он нес такой крест, кстати, безденежье. Такой тоже момент, тоже это крест, знаете.
Это тоже крест, подвиг особый.
Да. Но он особо-то и не принимал, знаете, я вам хочу сказать. Он, если принимал, то очень от мало кого чего принимал. Потому что были мысли, когда создать дом иконы, что давай мы тебя вот построим часовню, давай мы тебе построим келью, и мы будем тебе там выплачивать чуть ли не зарплату каждый месяц. Хазе это воспринимал, понимаете, не просто плохо, он это просто враждебно воспринимал. Он это воспринимал, это
да?
Как будто бы его хотели заточить и купить. Пить еще при этом. Поэтому даже люди близкие, которые действительно искренне хотели помочь, он очень агрессивно высказывался против этого, понимаете, и он этого боялся. И одна из причин, почему он увез икону, да, она в этом и заключалась, потому что он не хотел заточения иконы в стенах вот этого благополучия. Он не стремился к благополучию. Цели у Хазе были совсем другие. Понимаете, если бы он хотел благополучия, наверное, он бы как-то немножко по-другому выстраивал свою жизнь.
Отец Виктор Потапов был два месяца назад здесь, в России, я с ним беседовал, он сказал, что уже люди, у которых находится икона, вышли на связь. Mm-hmm. Вышли на связь и сказали, что у нас находится икона, но мы как-то боимся ее как-то передать, мы не знаем, как это все сделать. Сейчас такие технические моменты идут, непонятно как, но люди хотят уже отдать, видно, Матерь Божия заставляет их отдать, но они, видно, боятся, потому что, может, они участвовали в этом убийстве или как-то знают об убийстве, что икона как-то же осталась у них.
Но икона же осталась в Грецию с собой, Иосиф икону не взял тогда, она, значит, где-то хранилась в Канаде, наверное, да, Ксения, можно предполагать?
Точно никто не знает.
Вы знаете, да, тут, знаете, тут вот мнения и слухи, то есть все, что мы сейчас говорили, да, вот этого момента, это то, что действительно, за что мы можем поставить свою подпись. Здесь одни говорят, что Хазе был с иконой в Греции, другие говорят, что он оставил ее в Канаде. Я лично не знаю. Вот я лично не знаю. Я не могу утверждать ни то, ни другое. Кто-то говорит, что Хазе увез Акона на Афон, и на следующий день его убили. То есть, знаете, тут это вот можно говорить что угодно.
Предположение.
Предположение, да. Это все останется в рамках предположения.
У брата Иосифа везде были близкие люди по духу. И он, вот когда вот уезжал, например, смотрели, он все со своей квартиры, все мощи приносили Елене Сергеевне. И зная, что она пожилой человек, никуда не уезжает, постоянно молится дома, он не оставлял. То же самое мог брат Иосиф приехать и в Грецию, у кого-то ставит икону и пойти, когда его позвали, поехать по каким-то вопросам, когда его пригласили к какому-то больному, уж обманули его, сказали, что надо идти к больному.
Знали, что он никогда не отказывал.
Он никогда не отказывал, да. И пошел и помолились, да. Вот. Ну, Матерь Божия, конечно, такая икона не может пропасть однозначно. Когда вот будет чудо Божие, она явится, она не может просто исчезнуть. Она с ней ничего, наверное, не сделает.
Как Казанская икона в 904 году исчезла, Матерь Божия отняла, тогда святой Анкрашский сказал, что это грозный очень знак. Но мы верим, что она вернется, когда-нибудь наступит время особой милости к нашей земле. Но если Монреальская и Иверская сейчас вернется, то это тоже будет чудо необыкновенное. Чудо, конечно, будет и для всего мира, и для России.
И в первую очередь для России. Потому что те времена, которые сейчас могут наступить, они, конечно, такие тяжелые времена. Вот. Но опять-таки, что это за времена? Времена – это обычные времена, которые были в 1917 году. Я однажды слышал по радио, это были еще годы советской власти, владыка Виталий говорил такие слова. Он сказал, почему, прямая его речь была, почему Господь попустил революцию в России? Почему? Потому что Господь хотел видеть Россию не материально богатой, а духовно богатой. И была попущена революция в России. Богу не надо наши материальные достижения, которые мы шли семейными шагами уже в 14 году.
А далее. Вера угасала.
Угасала вера не то слово. Просто у нас сейчас немножко рисует в таком свете дореволюционную жизнь, как будто она была, знаете, на таком высочайшем уровне. На самом деле все было очень печально. Начиная и кончая. Революция это показала. Были молитвенники, были исповедники, но были их единицы. Основная часть народа отходила от Бога. Благополучие было поистине великое в России, и это благополучие расслабляло людей. У меня есть книга «Русский паломник», журнал, знаете, революционный,
да, конечно,
1905 года. Там священник описывает случай, который он говорит, я сел в поезд, еду в поезде, вот, ну, бачка в рясе, все. И вот люди, простые люди, начинают, говорят, плохо о священстве. Вот, говорят, священники такие-сякие, мароеды и прочее. Это 1905 год. В вагоне разговор только осуждающийся.
Процесс двигался в одну сторону, да. То есть в сторону падения веры, падения нравов.
Естественно, если сейчас объявляют, вот такие есть враги, там силы зла имеют силу только тогда, когда мы бессильны. Тогда силы зла, они уже приобретают силу через наше духовное бессилие. Если мы духовно сильны, то кто против нас? Александр Невский обладал менее материальными возможностями противостоять врагам России, но побеждал, чем молитвой, молитвой, духом. А когда мы бессилили, все уже.
Ну, знаете, хотелось бы, вот батюшка абсолютно правильно сказал, хотелось бы вернуться еще к брату Иосифу, да, вот в связи со сказанным. И на самом деле сказать, что не мы спасаем церковь, да, напомнить просто, церковь спасает нас. И что действительно и икона вернется, если, во-первых, мы этого заслужим, во-вторых, нам это будет нужно для духовного спасения, а не просто вот посмотрите, какая у нас еще одна святыня, да, появилась, и отношение будет правильное к этой святыне. И потом вот даже в связи с тем, что мы говорили в прошлой передаче про мощи, Хазе никогда не искал мощи, никогда там специально как-то их не выискивал. Эти мощи чаще всего приходили к нему самому. Вот, например, очень много связано с именем Климента у Хазе. Его духовник был Климент на фоне, к которому он все время летал. Он очень чтил святого Климента, ежедневно читал акафист ему. И когда Хазе погиб, на 40-й день был на Климента. И что знаменательно, как пришли к нему мощи Климента. Хазе рассказывал об этом так, что позвонил ему какой-то ксион с Франции и сказал, приезжай и забирай мощи Климента. Не просто мощи, а целый череп. И Хазе говорит, он говорит, сначала говорит, я не понял вообще, зачем, он говорит, зачем, почему ко мне, почему вы отдаете это, сколько это будет стоить. Он говорит, ну это вам ничего не будет стоить, а отдаю я вам, потому что если вы не заберете эти мощи, они будут попраны. Потому что люди перестали к этому относиться уже как к святыне. Поэтому у меня было знамение, вы должны приехать и забрать эти мощи. Вот таким образом Хазе забрал себе мощи святого Климента, да, то есть это еще одно подтверждение, какая связь между этим святым и Хазе, и поместил их у себя вот в этой домашней часовенке. У него одна комната была полностью уделена вот этим мощам. Другой случай, когда Хазе был в Аргентине, и он пошел на рынок, старый, и он видел, как две монахини продают покрова с Пресвятой Богородицы. И продавали они с печатями, со всеми удостоверениями. Да, с покровом Божьей Матери. Вот, и они хотели какую-то очень большую сумму, там, не помню сколько, 5 тысяч долларов, кажется, или что-то такое. И Хозе говорит, ну, знаете, у меня есть $300, это все, что я вам могу предложить. Но он говорит, я, говорит, просто, говорит, во-первых, я очень хотел купить покрова, чтобы он у меня был. А во-вторых, говорит, это рынок, на который приходят сатанисты и покупают церковную утварь для того, чтобы совершать свои ритуалы. И, говорит, я боялся, что это попадет к ним в руки. А это никому было не нужно. И эти две монахини, говорит, очень долго не соглашались продать этот покрова. Говорит. И в последние деньги я пришел и сказал, знаете что, вот если вы мне не продадите, я вас там типа могу, ну не проклянуть, но типа того, да, и вы никому это не продадите. И Божьей Матери это будет неугодно. И, говорит, и они, говорит, мне отдали вот за те деньги, которые я им предложил. Вот таким образом он получил этот покрова. То есть, понимаете, вот вопрос о том, что святыни сами находят, это как вода найдет свою щель, понимаете, это как благодать, которая вне нашего сознания действует. Поэтому, ну, то, что это надо заслужить, да. Ведь, знаете, ведь у нас очень много святынь. А отношение к ним порой, оно не совсем то, которое может быть угодно Господу.
Вот насчет, как и вышли мощи, он, брат Иосиф рассказывал, в каком-то католическом монастыре становился, женском. Может, там буквально бесплатно пускали, у них есть гостиницы при монастырях. Он приезжал в наш, естественно, приход, но негде было ночевать. Ему предлагали в католическом монастыре. Он вышел вечером погулять, и вдруг видит, какие-то две монахини какую-то ямку копают. Но он подошел и смотрит, что не копают. А они, значит, какую-то кость хотят там закопать. Он спрашивает, что это? А они говорят, это кость мученика Ванифатия. Ну вот, она у нас тут стоит, говорит, и как-то неудобно, мы закопаем ее и все. А он говорит, а не могли бы мне ее отдать, если вы ее закопаете? Или вам так она нужна закопать? Говорит, нет, нет, берите, если хотите, берите. И вот они дали ему таком ковчеге, это такой серебряный, позолоченный ковчег, он герметически закрыт. И когда уже после смерти брата Иосифа, мощи эти были у Елены Сергеевны в монреале, я был у нее в гостях, и она говорит, вот мощи мученика Ванифатия, Елена Сергеевна, говорит, слушайте, а нельзя ли мне частицу? А он говорит, батюшка, он герметически закрыт, его нельзя открыть, только стекло разбивать, да, и там крышка такая. Я говорю, а если он откроется? Она говорит, как же откроется? И я взял, и вы знаете, эта крышка открылась. Елена Сергеевна ахнула, говорит, так мы тут пытались с одним священником, она не открывалась. И вот довольно большую частицу вот взял от этих, у нас тоже в храме мученика Ванифатия.
Удивительно, конечно, чудеса. Но вот у меня, Ксения, знаете, что поразило, что бессеребренник, который никогда о деньгах не говорил, как вы сегодня нам рассказывали, даже отвергал, с гневом отвергал. Да? Как,
он, наверное, ну, не все деньги, определенные деньги. Нет,
когда его пытались на такой коммерческий лад,
да? Купить, да.
То есть он, видно, чувствовал, что благодать потеряется, поэтому он...
Ну, конечно, понимаете, нет, он, я не могу сказать, что Иосиф вообще отвергал деньги, но это нонсенс, понимаете, он был живой человек, он должен был есть, пить, одеваться, это нормально.
Ну, коммерческий
но
подход.
Но когда
такой, да?
Он очень четко чувствовал, когда его хотели купить, и он это категорически отвергал. То есть, если ты хотел дать ему там какие-то деньги, да ради Бога, давай, он брал, он не был таким, что вообще не брал, да. У него было нормальное, здоровое отношение к жизни. Как-то должен был жить. Он должен был платить за квартиру, он платил за нее сам, понимаете. Он должен был как-то ездить, он должен был одеваться. Поэтому, но когда ты начинал его покупать, я была свидетелем того, как люди пытались его купить, вот это он чувствовал порами своего тела, и он просто отвергал это моментально.
Лукавство это, да?
Лукавство вот это, и он мог быть очень жестким человеком. Хозе, насколько вот он был мягким, настолько, знаете, вот эта вот теория маятника. Если ты хочешь посмотреть, насколько человек может быть жестким, посмотри, насколько человек мягкий. И вот насколько он мог быть мягким в каких-то вопросах, да, настолько вот этот маятник качался в другую сторону, и Хозе мог настолько же быть жестким, принципным, и совершенно его невозможно было уже уговорить.
Так он с этими монахинями строго поговорить.
Да, да, что... да. То есть вплоть до проклятия. То есть действительно, я не боюсь вот это слово упомянуть, потому что Хозе мог. Хозе мог. Был момент, когда Хозе вез икону в Европу, и, значит, в аэропорту его заставили открыть икону, и, значит, они начали там пальцем тыкать, рассматривать, и потом эта вот эта женщина-таможенница, она сказала, ну, вези своего идола. Хозе сказал, я не улечу до тех пор, пока, значит, вызвали начальника таможни, вызвали всех, кто вообще как-то мог повлиять, и сказал, пока вы публично не извинитесь перед всеми за то, что вы назвали Божью Матерь идолом, говорит, я отсюда не сдвинусь, я не полечу никуда. Но мало того, что его пропустили, да, так еще и, значит, она действительно публично извинилась вот в присутствии всех за это. Хазе был очень принципиальным человеком. Хазе был очень неравнодушным человеком. Он не был такой мямлей, знаете, которая, в общем, на все там кивает головой и, понимаете, не отдает это. Хазе и деньгам знал цену и толк, и он знал, для чего деньги нужны, от кого эти деньги брать, сколько брать, понимаете, на что тратить. Поэтому отношение его было очень таким здравым и очень таким конкретным.
Батюшка, отец Сергий, а ведь это тоже нам сегодня пример, потому что некоторые наши такие церковные либералы пытаются щеголять своим особым христианским гуманизмом, говорят, ну что там, ну кого могут обидеть кощунство, да? Ну, мы должны всем прощать, кощунницам прощать, нет, которые бесновались в храме Христа Спасителя, относиться ко всем с братской любовью, а вот пример Хосе...
Теплохладность. Да. Вы понимаете, опять-таки, если обратиться к апостолам, да, они говорят, что самое страшное – это не безверие. Самое страшное – это теплохладность, понимаете? То есть безверие, да, это плохо, но это не страшно. А вот когда люди не холодные, не горячие, никакие становятся, и когда равнодушие убивает, вот это вот, конечно...
Вы знаете, когда оскорбляют нашу родную маму, которая нас родила, да, мы же не можем сидеть там и оскорблять плохими словами, какие-то кощунства. Ни один нормальный человек, который действительно, он не даст спуску никому, чтобы простить тому, кто оскорбляет его родителей, которые его родили, воспитали. То Господь, Пресвятая Богородица, это нам больше, чем родители. Это Господь наш Создатель. Если его оскорбляет, то, как Иоанн Златоуст говорит, то сокруши мышцу того, кто это делает. Это нормальное явление. Почему православные хотят выставить какие-то, чтобы мнямли такие? Нам, значит, там будет кощунство в Святой Храме Своего Спасителя. А мы должны все на это смотреть. Что хотите с нами делать? И мы такие вот мягкие. Нет, вы можете танцевать где вы хотите, кроме нашего храма. Мы храм построили не для танцев. Вы построите свой храм. Поставьте идолов туда каких-то, и там танцуйте. Мы же разве против? Как святые отцы говорили, мы ни против кого не выступаем, пока нас не трогают. Пока это не грозит нашему безопасности и духовной, и телесной. Мы что, должны были где открыть и Мамаю сюда, открыть и Наполеону, и немца? Ну что сделать? Им так захотелось. Мы должны голову преклонить перед ними. А если пропустить этот шар с этими несчастными, да, пойдут другие моменты, и они будут идти. Должны почувствовать, что нет, мы противостанем этим людям, которые хотят вот оскорблять святыню.
Брат Иосиф, святые же дают нам пример в нашей жизни. Пока брат Иосиф не прославлен официально, мы верим, что это прославление состоится. Когда это не важно, да? Через 100 лет, через 50, через 30, может, через 5 лет, мы не знаем, да? Но мы понимаем, что брат Иосиф святой, и его жизнь, его житие, отношение к Богу, особый избранник Царицы Небесной, конечно, мы тоже понимаем, но подражать ему сложно. Но вот эта горячая вера брата Иосифа, его неравнодушие, его любовь к Царице Небесной и любовь к России. Вот интересно, как два, один испанец, один англосакс, отец Серафим Роуз, любили Россию. И как многие сегодня природные русские люди равнодушно относятся к святорусской земле, да, к своему отечеству. Удивительные примеры жизни брата Иосифа для каждого из нас. И 15 лет исполнилось со дня кончины, 31 октября исполняется. И я думаю, что не одна служба будет в храмах. И в Монреале, наверное, да, Ксения? И у нас отец Сергий будет служить. Во многих храмах, наверное, будут поминать брата Иосифа.
Ну, в Монреале будет с Вашингтона автобусы, которые поедут православные люди на субботу-воскресенье служить панихиду вот, на могиле брата Иосифа. Это каждый год организовывает отец Виктор Потапов. Но в этом году это особое торжество. Это 15 лет убиения брата Иосифа и 30 лет как явление иконы Божьей Матери. В этом году тоже такая круглая дата. Мне поразил этот рассказ Ксении по поводу, как брат Иосиф не хотел улететь, пока человек не извинится за оскорбление святыни. Вот, а это был святой человек, который всех любил, покрывал любовью, и он свою любовь показал своим подвигом со всей своей жизни, да. Но над святыней издеваться, кощунство никто не может. Это однозначно. То же самое в России, которые хотят какие-то вот постоянно по отношению к церкви провокации делать, они думают, что мы все будем молчать. Но молчать никто не будет, мы будем говорить свои протесты и будем выступать против. Вы оскорбляете себя, своих там кого, друзей, своих единомышленников. Вы там, как говорится, извините за слово, тусуетесь между собой. Это ваши как бы дела. Но мы-то живем в другом измерении, нам неприемлемы ваши там, методы протеста или еще как-то. У себя дело, стройте храмы себе свои, что хотите, делайте и занимайтесь чем хотите, лишь бы это не противоречило закону Российской Федерации.
Батюшка, знаете, я вам еще хочу сказать, вот вы сказали, что там если мама обидит, папа обидит, да, у меня двое сыновей, и мы живем в Москве. И мы знаем, что нет конфликта культур, есть конфликт без культуры. Вот. И, знаете, я хочу сказать, вот я их хочу так. Вот пускай маму твою, как хотят, спрягают. Понимаете, меня. Потому что часто провоцируют. Пускай родину твою спрягают. Но если твоего Бога уже трогают, вот это ты уже должен встать и вмазать. Причем не объясняя. И вмазать так, чтобы наверняка. Но предварительно перекрести этого человека, чтобы не ты, а сила Божья совершалась. Потому что, знаете, вот это маму, папу, это, знаете, это вот никакое отношение на самом деле к какому-то духовному такому этому, оно не имеет. Чаще всего это просто провоцирует нашу молодежь на какое-то вот это вот. И, знаете, и перестали провоцировать вот моих сыновей. У меня старший сын учится МГИМО, там очень определенный контингент есть, да, очень много умных, хороших деток, но есть и такие вот. И, знаете, они просто стали стороной обходить, потому что они поняли, что этого парня не надо провоцировать. Потому что может дать. Но дать только, вот когда вот Аллах над нами, вы под нами, вот тогда надо дать. Вот, во что получится. Да, ну так, чтобы было больно и наверняка.
Это слова из Златоуста. Освети руку твою, значит.
И дай.
Да,
и дай, и вмажь. Понимаете?
За веру.
Вот, за веру надо вмазать. И вот Хазе, это да. Да, и Хазе вот это всегда говорил, потому что можно было там про кого угодно, про его маму говорить, про это, но про икону не трожь.
Не, я сказал, как пример для людей неверующих.
Да, неверующих. Да. Да. У них другие, да, понятия. Да, а мы, как православные, мы живем по другим понятиям, по другим законам. Да.
Слава святителя Филарета Московского. Прощай врагов своих. Да. Сокрушая врагов Отечества, гнушаясь врагами Божьими. Я думаю, что русские люди всегда умели защищать свои святыни, и при Мамае, на Куликовом поле, при Наполеоне, на Бородинском поле в 612 году, в Москве в 41 году. И я думаю, что и сейчас те, кто провоцирует, они получат достойный ответ. Просто они долготерпение иногда принимают за слабость, а долготерпение – это не слабость. Пружина разжимается, ответ следует очень серьезный, и ответ обычно у русских людей всегда идет с помощью Божией. Вот как Ксения сказала, и мало в этот момент никому
не покажется,
да. Ну, а о брате Иосифе хотелось бы еще, может быть, вы еще, Ксения, отец Сергий, придете в нашу студию.
Ну, вы знаете, да, мы с удовольствием придем, но 31 числа будет его день памяти, и поэтому все, кто захотят продолжить разговор, да, как-то вспомнить, поддержать память его, да, поэтому, конечно, всех приглашаем прийти вот в дом иконы на Спиридоновке в 19 часов, и батюшка служит панихиду, так что я думаю, что вот эта память, понимаете, нас помнит, когда помним мы. То есть, конечно, все, кто поминают Хазе, думаю, что никто не останется незабытым, да, и многие люди даже, сейчас уже не будем начинать эту тему, но многие люди, не зная Хазе, получают великую молитвенную помощь от него. Поэтому, конечно, это очень важно, помнить таких людей, и очень важно чувствовать вот это вот духовное единство, а оно может быть только в молитве. Поэтому, конечно, про Хазе можно говорить, знаете, с разных сторон, и пример, как человек высоконравственного, и пример христианина, и пример просто человека, который, понимаете, родился среди нас, жил среди нас, которому ничего земное не было чуждо, да, который мог и станцевать, который мог и выпить вино, и при этом оставаться вот человеком с большой буквы. Поэтому, конечно, он как бриллиант. Чем больше граней, чем они чище, тем бриллиант дороже. Так вот и Хазе. Поэтому память таких людей, конечно, нужно обязательно чтить.
А я напомню нашим слушателям, дом иконы находится на Спиридоновке, дом 4. Кстати, там замечательные иконы находятся в этом зале. И вечер, посвященный памяти брата Иосифа, начнется в 19 часов. Все, кто сможет, приходите. Ну, а те, кто не сможет, я настоятельно всем советую. Свои поминники записать брата Иосифа, молиться о покаянии. Мы здесь его поминаем, а он там поминает всех, кто к нему молитвенно обращается. Благодарю вас, отец Сергий, за передачу. Ксения, вас благодарю. И надеюсь, мы еще встретимся в студии радиостанции «Радонеж». Ну, а как нас учит отец Сергий молиться всегда у еще не прославленным святым? Поминать о покаянии и заканчивать словами и молитвами убиенного брата Иосифа. Да помилует и нас Господь.
Аминь.
Аминь.